Владимир Малыгин. «От Карпат до Амура». Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Погода в Петрограде стояла пренаипакостнейшая. Крепкие предновогодние морозы постепенно пошли на спад. Январь раскис слякотью, сменяющейся гололедом, а знаменитые февральские морозы где-то точно заблудились. В начале марта Нева начала потихоньку просыпаться от зимней спячки. Все активнее и активнее ворочается в своем каменном ложе, понемногу сбрасывая с себя надоевшее ледяное одеяло. До ледохода дело еще не дошло, но вот пересекать реку по льду было уже рискованно. Находились, куда же от них денешься, смельчаки, перебиравшиеся по каким-то особо важным нуждам на другую сторону реки, но их были единицы. А остальные смотрели на них с интересом, мол, провалится или нет. Крутили у виска пальцем и, плюнув, предпочитали потратить пусть чуть больше силы времени, но добраться до надежных каменных мостов. Ночами морозы еще брали свое, пытались хоть немного наверстать упущенное и всеми своими селенками затянуть бурливую стылую воду ледяной пленкой, но селенок тех уже не хватало. И наутро ледяная пленка быстро размывалась, топорщилась на заломах прозрачными блестящими гранями. А торжествующая река чувствовала приближение весны. С каждым новым днем все сильнее и сильнее рвалась на свободу, выплескивала накопившееся раздражение из-под ледяного панциря наружу, выхлестывалась и растекалась по его поверхности огромными черными кляксами. Мокрый и от этого еще более холодный ветер с залива нес с собой серую хмарь низких облаков, закручивался недовольно серой ватой вокруг золоченного адмиралтейского шпиля и срывался колючими смерчами в прямую перспективу столичных проспектов и улиц. Рассыпался там зарядами мокрого снега, забирался под одежду горожан, продувал тело до самых костей, заставляя прохожих ускорять шаг и ежиться от стылого колючего озноба. На заводской аэродром наш самолет садился как раз под полуденный пушечный выстрел. Слышать мы его, конечно, не слышали, но вот белое облако выстрела на фоне темной крепостной стены увидели. При заходе на посадку. Как раз в этот момент проходили на траверзе Петропавловки, нарушая тем самым все приказы и установки столичного начальства. Полеты-то над городом запрещены. Только вот думаю, что никто на подобное нарушение и внимания не обратит. Не до того сейчас чиновникам и вообще всем власть имущим. Им бы хоть как-то умудриться на своих креслах усидеть. Покосился краем глаза на крепостные стены Заячьего острова, на уходящий в облака шпиль Петропавловского собора. Это нам еще повезло, что именно на его траверзе прошли. А если бы снижаться начали над городом, а не заранее, глядишь, и смахнули бы эту иглу крылом. Так что точно повезло. Впрочем, везение — это неотъемлемая часть нашей профессии, столь же важная, как и летное мастерство. Вот потому-то и снизились мы еще перед городом, где точно знали, что не будет под нами никаких подобных сюрпризов. Прошили насквозь толстую перину облаков и пошли дальше над городскими кварталами по правилам визуального полета. Осторожно пошли, потихоньку, с выпущенными шасси и закрылками, памятуя о торчащих вверх заводских трубах, о впившейся в мягкое подбрюшье низкой облачности длинной тонкой игле Петропавловского шпиля. Летим над крышами, воронье с голубями гоняем, обывателей ревом моторов пугаем. Надо бы повыше держаться, да там как раз облака плотной периной висят. А в облаках лететь никакого резона нет. И опасно, и как нам потом на аэродром заходить? По сапогу? Даже не смешно. Приводных систем нет, а по одному компасу на месте не определишься. Так что только вот так, визуально. Тоже дело непростое. Высота небольшая, напрягаться приходится нешуточно. Опять же, те же самые только что уже упомянутые птицы, чтоб они все передохли от какой-нибудь заразы. И чайки. Ненавижу чаек. Сразу Ревель вспомнился. Аварийная посадка из-за поднявшихся с воды бестолковых птиц. Того и гляди, влетит какая-нибудь шальная пернатая в двигатель, а внизу город. От Невы начали уходить влево. Как раз над Зимним проскочили, оставили дворец с левой стороны. Еще мысль мелькнула. «Опять государь сердиться будет, снова на меня всех собак навесит». Мелькнула и бесследно пропала. Да и пес с ним. Может, его уже и в столице нет. Нам главное сесть сейчас. А остальное? Остальное, если и будет, то потом. При виде знакомых аэродромных ангаров на душе посветлело, даже спину выпрямил. Выполнили разворот со снижением, вышли в створ посадочной полосы, прибрали обороты, и вот она, серая от раскисшего снега родная грунтовка. Сели, словно к маслу притерлись. Прокатились, разбрызгивая снежную грязную кашу из-под колес. Быстро потеряли скорость, даже тормозить не пришлось. И развернулись в середине полосы, порулили прямо к нашему ангару, к встречающим самолет людям. «С возвращением, Сергей Викторович! Вы готовы? Тогда поехали! Его высокопревосходительство вас с утра ожидает!» Не успел вылезти из кабины, как меня сразу же озадачили приглашением, от которого никак нельзя отказываться. «Долго вы добирались?» Да и знал я об этом приглашении давно, если честно. Потому-то и порулил прямо к встречающей нас группе, минуя неразличимые в этой снежной каше рулежки. А по большому-то счету, какие сейчас могут быть рулежки, если все вокруг снега мокрым завалило, а флажков и вешек, обозначающих их границы, никаких почему-то не стоит? Убрали зачем-то. А насчет этого приглашения и нашей задержки, так погода по маршруту стоит далеко не весенняя. Лишь в Иркутске, да еще в Красноярске, полюбовались напоследок голубым сибирским небом, а потом все. Кирдык хорошей погоде. Чем дальше на запад, тем хуже. Горизонт затянут сплошной плотной облачностью, придавливающей самолет к земле, сбивающей с маршрута сильными ветрами и многочисленными осадками. Да, снега-то у нас везде хватает. И ближе к столице этого добра навалом, как я вижу. Только мокрого. Знай, успевай отгребать. Поэтому и обратный перелет в столицу у нас вышел весьма затяжным, продолжительным по времени стоянок на промежуточных аэродромах. Приходилось сидеть и ждать более или менее подходящей для вылета и особенно для посадки погоды. Связь между точками была. Но и лететь нам от точки до точки не один час и даже не два. За это время все может случиться. Взлетали при нормальной погоде, а уж садились даже не по прогнозу, а как Бог на душу положит. По фактической садились. А фактическая не давала заскучать и с завидным постоянством подкидывала разнообразные сюрпризы. То низкой и плотной облачностью так придавит, что поневоле приходилось снижаться на заходе до минимальных высот, то осадками в виде снежных зарядов порадует. Это еще хорошо, что пока строение внизу не столь многоэтажные, и нет ни высоковольтных столбов, ни мачт ретрансляторов, ни труб. Насчет последнего я погорячился. Трубы заводские были. В большом количестве и довольно-таки высокие. Но маршрут знакомый, поэтому и строили заход на посадку по возможности с того направления, где этих труб по определению не должно было быть. Все-таки нижняя кромка облачности – нередко опускалась до сотни метров, а порой и того менее. Да еще и разнообразные туманы регулярно присутствовали. Так что спасибо прежним навыкам. На карте по всему маршруту были подняты опасные высоты, отмечены все искусственные сооружения в районах аэродромов взлета и посадки. А в отдельном блокнотике и схема захода для каждого такого аэродрома нарисованы. А снег? Снег-то ладно. С ним приходилось просто лишние дни сидеть безвылазно на аэродромах и ждать улучшения погоды. И каждый новый день брать в руки скребки и метлы и очищать от тяжелой снежной корки не только поверхности самолета, но и стоянку вокруг него. А самое неприятное так это то, что у нас лыж нет. Колеса у нас. Вот и приходилось подолгу ждать, пока расчистят или утрамбуют для нас взлетную полосу и узкую дорожку для руления. Это когда на улице минус стоит. А вот когда плюс, то это отдельная история. Ну и посадка в условиях снегопада – то еще удовольствие. Но ничего, справлялись. И заряды с градом не так страшны. Самолет-то у нас уже далеко не тот фанерно-тряпичный, где обшивку крыла можно было пальцем проткнуть. Перегибаю, конечно, пальцем не проткнешь. Скорее, палец сломается. Но все равно, даже на этой машине под градом находиться приятного мало. Да и не в обшивке дело, а в моторах. Точнее, в их масляных радиаторах. Вот здесь град совершенно не нужен. Крупные градины плюс скорость. Вполне могут и трубки масляных радиаторов побить. Оттого-то и приходилось подолгу сидеть и ждать. То более или менее нормальных условий на взлете и по маршруту, то подходящей погоды на аэродроме посадки. Особенно долго пришлось просидеть на Урале, почти неделю. Вот тогда-то и вызвали меня на местный КП к телеграфу. Лично Батюшин Николай Степанович нас потерял. Обеспокоился нашим столь долгим отсутствием. Мне вот интересно, это он так за нас переживает или за наш ценный груз? Пришлось объяснять причины задержки и выслушивать, то есть вычитывать на телеграфной ленте приказание сразу же после прибытия в столицу явиться пред ясные очи начальства. Ну и что за новые вводные? Снова придется лететь куда-нибудь к черту на куличке? Очередная авантюра у Николая Степановича нарисовалась. Но догадки и предположения оставил при себе. Дальнейшие вопросы задавать и доверять их телеграфу поостерегся. Вместо этого предпочел отстучать «Есть». Не сам, конечно, отстучал, а телеграфист мой ответ на ключи оттарабанил. На этом общение под размеренное стрекотание телеграфного аппарата благополучно завершилось. Так что к тому, что на столичном аэродроме нас, а точнее меня, будут обязательно ждать, я был готов. К Батюшину меня отвезли на автомобиле. Проехали по столичным мостовым, разбрызгивая грязную снежную кашу. Проскочили под аркой Измайловского проспекта, оставили в стороне Исаакиевский собор. Сказать, что я удивился маршруту, это значит ничего не сказать. Мы же вроде к Николаю Степановичу должны были ехать. Проводил взглядом уплывающие назад деревья Александровского сада, его кованую ажурную ограду, Адмиралтейство. Все понятно. Машина выехала на Дворцовую площадь, свернула к левому крылу Зимнего. Успел еще увидеть ошалевшего от нашей наглости городового у Александровского столпа, насторожившийся караул на входе. И на этом все. Остановились перед собственным подъездом. Название это я только сейчас и услышал. От порученца. Вдобавок при этом офицер продолжительно так посмотрел на меня. Со значением и снисхождением, что ли. Где-то в глубине его глаз промелькнуло что-то этакое. Мол, гордись оказанной тебе честью. А мне как-то и все равно. Нет, то, что меня во дворец привезли... Это сильно так напрягло. А вот то, что именно к этому подъезду... Да какая мне теперь разница? Поэтому многозначительный взгляд офицера проигнорировал. Ну, не до подобных мелочей мне сейчас. Порученец выскочил из автомобиля первым, притопнул ногами, сбивая с сапог грязь, потянул на себя тяжелую филенчатую дверь и оглянулся. Ну да, я-то никуда не спешу. Потому и выбрался из теплого автомобильного нутра спокойно. Пошел за офицером, перехватил и придержал дверь. Шагнул в зеленого цвета тамбур. И также неторопливо вслед за ним поднялся по ступеням лестницы, стараясь автоматически идти чуть сбоку ковра. Ну, чтобы этот самый ковер грязными сапогами не пачкать. А вообще безлюдно здесь как-то. И порядка не наблюдаю. Неужели некому было снег со ступенек на входе смести? Да и вокруг вообще убраться бы не помешало. Бардак какой-то. Ну, наконец-то! Его высокопревосходительство не побрезговал и встретил меня на пороге своего, а может и не своего, кабинета. Стоило только адъютанту доложить о моем прибытии. «Столько срочных дел, а вы в своей Сибири прохлаждаетесь!» Отмахнулся Николай Степанович от моего доклада и пригласил присаживаться к столу. «Надеюсь, долетели нормально? И с самолетом все хорошо?» Спросил сразу же, как только я уселся. «Так точно!» Пришлось вставать и докладывать. «Полноте, Сергей Викторович, довольно. Присаживайтесь и рассказывайте». «Ну, раз нужно, то можно и рассказать о том, как добрался в столицу. Правда, сомневаюсь, что Батюшина так уж мои дорожные приключения интересуют. Скорее всего, Николаю Степановичу нужно время, чтобы окончательно принять какое-то решение». «Какое? Вот в чем вопрос. Особенно если принять во внимание недавнее отречение Николая. Довольно-таки странное отречение». «Так говорите, все у вас хорошо», — задумался на миг Николай Степанович. Выбил глухую и причудливую дробь пальцами по лакированной столешнице и решительно выдохнул. «Ладно, хватит ходить вокруг да около. А скажите-ка, Сергей Викторович, что вы обо всем этом думаете?» «О чем именно?» — осторожно уточнил. «Да обо всем этом», — показал глазами на портрет нового государя Николай Степанович, да вдобавок еще и характерно так рукой вокруг себя обвел. «Ничего не думаю», — попытался увильнуть от разговора. Не вышло. «Сергей Викторович», — протянул с укоризной в голосе Батюшин. «Ну не хотите мне говорить, так это ваше право. Догадываюсь, что вам было запрещено ранее говорить с кем-либо на подобные темы, но сейчас не тот момент. Да и этот кабинет предполагает относиться к его хозяину с куда большим доверием и откровенностью. Не находите? Нет? Жаль, очень жаль. Тогда хотя бы выслушайте мои выводы и предположения. Глядишь, и передумаете играть в молчанку». Генерал поднялся на ноги, жестом придержав меня на месте. Шагнул к окну. Выглянул на улицу и развернулся ко мне лицом. «Николай Александрович сразу же после отречения уехал в Крым. Вместе с семьей». Шагнул вперед и развел руками. «Не понимаю. И все. Такие блестящие победы. Одно только взятие проливов чего стоит. А Константинополь? И после всего этого добровольное отречение. Не понимаю. И ладно бы Михаилу Александровичу державу передал. Это бы мы все поняли и приняли. Но кому? Олегу? Мальчишке?» Николай Степанович шумно перевел дыхание, присел к столу и тут же снова вскочил, отошел к стене. «Ходят упорные слухи, что настоящей причиной отречения — стало совсем другое. Государь испугался старого пророчества». Батюшин замолчал, потянул драматическую паузу, словно вынуждая меня проявить любопытство и заинтересоваться только что сказанным. «А мне не любопытно. Я про это пророчество давно знаю, еще оттуда, из той своей жизни. И меня сейчас весьма настораживает вся эта нарочитая патетика. Как-то подозрительно она выглядит в этих стенах. На кого рассчитана? Точно не на меня. А тогда на кого? А пауза-то затянулась. Похоже, придется очень аккуратно подыграть Николаю Степановичу». «Не слышал. Что за пророчество?» «Не знаете? Странно. И про монаха Авеля не слышали? Ну как же? Впрочем, вполне возможно. Сей монах весьма искусно пророчествовал, видел, так сказать, будущее и рассказывал о своих видениях государям, за что неоднократно был взят под стражу и отправлен в заключение. Видимо, не совсем добрыми были те предсказания,